Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. В Музее русской литературы в Пушкинском доме открылась выставка «По обе стороны добра и зла». Тема экспозиции – «Революция 1917 года и русская интеллигенция». Выставка действует до конца февраля. Мы очень рекомендуем ее посетить. Как это сделать, вы узнаете в конце репортажа. О выставке нам рассказывает ее куратор Елена Владимировна Кочнева, научный сотрудник Литературного музея Пушкинского дома, хранитель живописи и скульптуры.
Эстетика очень скупая, то есть сознательно было сделано, сознательно вот такие конструкции металлические, отсылающие к произведениям эпохи конструктивизма, к знаменитой башне третьего интернационала в Татлин, такие очень жесткие металлические конструкции, эстетика такого социалистического строительства. И им противопоставляется центральный комплекс, который символизирует собой, видите, Пушкинский дом, портик Пушкинского дома, такой легкий, из легких деревянных реек. Вообще, по замыслу как бы наших художников, это должен был быть воздушный змей, который как бы парит вот над всей этой жесткой конструкцией. По верхнему, то есть здесь все у нас расположено на нескольких уровнях. Самый верхний, вы видите, у нас такая идет композиция художественная, переосмысленная знаменитой иллюстрацией Юрия Анненкова к поэме «12 блока». У нас полностью они здесь тоже экспонируются с первого издания 18 года. Это главное литературное произведение. Здесь вот у нас отдельно большой кусок представлен, называется «Блок и революция». И, собственно говоря, под заголовок нашей выставки «Интеллигенция. Революция» он созвучен как раз знаменитой статье Блока, написанной, опубликованной 19 января 18 года «Интеллигенция и революция». Такой страстный призыв слушать музыку революции. Менее известному, но не менее яркому, такому полемическому очень отзыву на эту статью Ильи Эренбурга, который, кстати говоря, до 26 года был категорически очень критически настроен к советской власти. Его статьи этого времени, ну там практически, ну то есть иногда буквально глумление идет над первыми указами, первыми декретами советской власти. То есть он категорически не принимал большевистскую революцию. И вот его статья «Ответ на Блока» была опубликована 27 января 18 года «Интеллигенция революции. Ответ Александру Блоку». Но когда были опубликованы и обсуждены «Интеллигенции» две вот эти статьи, мы тут взяли просто главные такие выдержки полемические из обеих статей. После этого Максимилиан Волошин публикует свою статью «Русская интеллигенция и революция». То есть вот эта тема Александр Блок и, соответственно, Илья Эренбург, в которой он рассматривает позиции обоих авторов. То есть вот эта тема «Интеллигенция и революция», приятие и неприятие, каким образом принимать эту новую реальность, каким образом сотрудничать или не сотрудничать с новой властью, она очень волновала русскую интеллигенцию, несмотря на то, что в то время, в начале 20 века, русская интеллигенция составляла всего лишь 2% от общего населения России. Но при этом это была как бы самая творчески активная, самая образованная часть русского общества. Ну а дальше у нас идет, собственно говоря, весь революционный процесс. Мы представили его в документах. Причем мы старались брать и документы, и портреты, и исторические источники только аутентичные. То есть только революционной эпохи конца 10-х, либо очень близко к дате 17-21 год, либо вот именно того времени. То есть мы старались показать как бы процесс революции изнутри. И мы старались показать процесс революции как текст, потому что вот у нас второй идет, видите, ярус, и это поэтические сборники, обложки поэтических сборников. Начинается у нас знаменитым сборником Зинаиды Гиппиус, это ее последний, значит, сборник 17-го года, 88 современных стихотворений, то есть это как бы ее антология, ей подобрана вот эта очень красивая обложка в стиле арт-деко, в стиле Серебряного века. И при этом вот у нас здесь очень знаковый автограф из как раз архива Гиппиус. Вот на, как раз на обложке, вот на этой цветной, она пишет стихотворение мнение о этот бред партийный 12 декабря 1917 года, когда она очень тяжело переживает вот то, что происходит здесь. И здесь же она пишет такую знаковую фразу: «Нельзя быть честным в руках гориллы». То есть она вот воспринимает советскую власть как власть дикую, как власть враждебную. Здесь же у нас представлены портреты, мы старались близко дать, ну то есть у нас здесь идет вот от 17-го и до начала 22-го года такой вот хронологический ряд выстроен. Здесь портрет Горького именно 17-го года, и замечательно, а нижний ярус, ну и средний ярус — это поэтические отклики на революцию, начиная с 17-го года, причем мы брали как самые известные стихотворения, такие как вот «Когда в тоске самоубийство» Анны Ахматовой, знаменитое стихотворение, так и очень мало известных авторов. Это, конечно, гигантская работа, которую проделал мой сокуратор Олег Николаев. И самый последний, третий ярус – это выдержки из воспоминаний, переписки и дневников тоже 17-21 года. Причем они начинаются с 17-го и постепенно вот так доходят до 22-го года. Здесь же у нас лежат документы. Видите, как мы сделали, в общем, это тоже вот наши дизайнеры придумали такой интересный ход. Во-первых, чтобы сохранять уникальное, поскольку у нас здесь более 40 уникальных автографов собрания рукописного отдела Пушкинского дома, чтобы как бы предохранить их от прямого света, сделали такие картонные обложки, на обороте которых у нас сделаны расшифровки выдержек знаковых из каждого документа. Вот здесь тоже очень знаковое стихотворение Гиппиус Керенскому, которого она очень ценила и которого она, конечно, считала фигурой очень трагической. Можно это посмотреть. Здесь же вот дневник 18-19 годов тетки по отцу Александра Грина, писательница петербургской Изабеллы Аркадьевны Гриневской из собрания нашего рукописного отдела. Замечательная фотография Александра Валентиновича Амфитеатрова и афиша вечера «Мертвые мстят» с таким хлестким очень названием. Дело в том, что у Амфитеатрова, у него была сознательная, значит, вот такая установка, что бороться, как с советской властью бороться, нужно вот открыто, значит, говорить все, что, значит, ему, что не нравится. Тогда к тебе, значит, не придут. И он действительно до какой-то степени своей цели достиг. К нему действительно не приходили долгое время, но его сразу прекратили публиковать. И вот здесь он тоже критику Измайлову, он просит в декабре 17 года срочно выслать ему деньги, потому что деньги заканчиваются, и продуктов уже даже купить не на что. Но потом все-таки его Губчака наместило, пригрозили, и он вынужден был очень быстро из страны эмигрировать, потому что тогда еще это можно было сделать, поскольку уже находиться было здесь небезопасно. Здесь же вот тоже очень знаковое письмо Комитета Красного Креста помощи голодающим лицам интеллектуального труда за подписью Горького. Один из немногих автографов, который у нас хранится, и там вот конверт тоже у нас с подписью Горького, тоже революционного времени. А это вот знаменитая статья Андреева. Андреев находился в это время на территории Финляндии, потому что у него дача была в Эмельсу на Карельском перешейке. И одним из первых декретов советской власти начала 18 года был декрет о независимости Республики Финляндии. Поэтому Андреев оказался в безопасности на как бы иностранной территории, но при этом он, конечно, всей душой был с Россией, он был патриотом. И, конечно, в общем-то, его статья, вот эта СОС, это просто крик о помощи, действительно. Ну и здесь вот у нас авторская машинопись с авторской правкой, тоже представлено собрание нашего рукописного отдела. И знаменитый отклик Блока, тоже автограф Блока у нас на статью Андреева, уже после смерти его в 19 году, где он тоже пишет о личности Андреева и в том числе о неприятии его революции, но при этом о приятии Андреева как крупной творческой фигуры. Но давайте, наверное, все-таки к Блоку перейдем. Черновой автограф, поэма Блока 12, подлинно, это главное революционное произведение. И это действительно уникальный подлинник. Рядом, не менее уникальный, это заметка Блока о личности Христа в поэме. Эту заметку он делал для художника Юрия Павловича Анненкова, который как раз собирался иллюстрировать все это. А вот с событиями февральской революции, которую Блок принял, И, как известно, он был приглашен временным правительством участвовать в специальной комиссии по расследованию преступлений царского правительства и допрашивал арестованных министров, арестованных приближенных императорской семьи, в частности, знаменитую фрейлину Анну Александровну Вырубову, ближайшую подругу императрицы Александры Федоровны. И вот здесь у нас как раз страничка, это огромная папка вот этих вот протоколов допросов, которые Блок редактировал, он редактором там работал в этой комиссии, но нам показалось, что вот этот листочек, он наиболее интересен, мы его, к сожалению, не расшифровали. Вот. Но тут, если почитать, тут часто упоминается имена Распутина, императрицы, и как раз вот то, чем интересовалась вот эта комиссия о взаимоотношениях Распутина с царской семьей, что это было. Ну и отношение к Блоку к этому. Но здесь же вот тоже поэма «Скифы», тоже 18-й год.
Благодарим научного сотрудника Литературного музея Пушкинского дома Елену Владимировну Кочневу за интересный рассказ. Его продолжение слушайте в нашем эфире. Как же попасть на эту замечательную выставку лично? По телефону 328-05-02 вы можете договориться о посещении выставки «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция». И не только побывать в уникальном литературном музее Пушкинского дома, но и успеть видеть достаточно сложную, насыщенную экспозицию, посвященную русской революции, пережитой и выраженной в слове, в стихах и дневниковых записях русскими литераторами, деятелями искусства и науки, знаменитыми представителями петербургской интеллигенции Серебряного века. Выставка действует до конца февраля. Посещая литературный музей, обязательно поинтересуйтесь изданиями Пушкинского дома, книгами и журналами. А мы в нашем эфире продолжим знакомить вас с выставкой «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция». У микрофона была Марина Лобанова. До свидания.